Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». Мой собеседник сегодня – председатель информационного отдела Пензенской епархии священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогая матушка Инна! Здравствуйте, уважаемые зрители! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Святые Петр и Февроний дали пример идеальной христианской семьи. Именно за это они удостоены церковного почитания. Именно поэтому их жизнь вот уже более 8 веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу. Обстоятельства их жизни мы узнаем из повести о Петре и Февронии, написанной в XVI веке. Батюшка, расскажите о ней вкратце.
Матушка Инна, здесь надо, конечно, сделать оговорку для телезрителей о том, что жанр агиографической, житийной литературы имеет свои каноны. И, конечно, относиться как к источнику исторической достоверности, в принципе, надо с определенной долей осторожности. Поэтому вот то житие, которое мы с вами знаем, оно, в принципе, служит для нравственного назидания слушающих, а не для того, чтобы отразить какие-то реальные события, которые происходили в жизни этих святых. И поэтому здесь рассказывается о том, что князь Петр Муромский, когда княжил в своей вотчине, был вынужден сразиться с чудовищем, со змеем, и в результате этой схватки на него попала кровь этого чудовища, и так как это было порождением зла, он заболел проказой. И как добрый христианин, он пытался вымолить исцеление у Бога, и, видимо, Господу было угодно свести этих двух людей вместе, чтобы они создали семью, православную семью, малую церковь, именно в традиционном христианском понимании. И поэтому промыслом Божьим он узнал о простой девушке из самых низших сословий Февронии, которая проживала, в принципе, достаточно далеко. Он посылает к ней посольство и вот получает странную просьбу, что он будет исцелен, если женится на этой простой девушке. И князь здесь, конечно, не мог преодолеть свои какие-то сословные предрассудки, но, тем не менее, поколебавшись, он дал такое обещание девушке, получил исцеление. И, естественно, то окружение, которое было у князя, оно не позволило ему выполнить свое обещание. Они склонили к тому, чтобы князь его не сделал, и в результате он заболевает второй раз. Именно той же самой болезнью. И здесь, видимо, вот промысел Божий вел к этому браку. И вполне возможно, что именно для его спасения действительно была вот нужна эта девушка с удивительным уникальным даром исцеления. И получается так, что, раскаявшись, он, конечно же, берет ее в жены, но здесь интриги бояр не дают им остаться на княжеском троне в Муроме. И после того очередной смуты бояре ему говорят, что они не хотят видеть такую княгиню из простых людей. И предлагают либо оставить жену, либо оставить трон. Но здесь князь поступает уже благородно, не поддается вот этому мимолетным внушениям, немалодушествует и проявляет верность своей супруге. Он ради этого отказывается от княжеского престола, и супруга не удаляется. В результате борьба за власть доводит это княжество до крайней смуты. Там уже случаются смерти, и различные боярские группировки борются за власть. В результате измученный народ обращается к князю в лице верных бояр, для того, чтобы он вернулся и навел уже порядок. И после этого они уже возвращаются, и никто не, скажем так, не ставит на вид происхождение. Княжны все признают ее княжеское достоинство, и это уже чета более или менее мирно доживает свои дни. И перед своей кончиной они принимают постриг, как это было принято тогда у знатных людей на Руси. Но, тем не менее, их любовь настолько была друг другу велика, что они просят после своей смерти похоронить их вместе. Для этого даже был изготовлен специальный гроб, с перегородкой. И вот удивительно, что монахи посчитали это не вполне благочестиво и все-таки похоронили их в разных местах. Но вот опять же Господь позволил любящим сердцам показать, что эта любовь ему угодна. И чудесным образом они оказались все равно в одном месте, их тела, их мощи. И вот сейчас мы опять, возвращаясь к почитанию после стольких лет гонений на церковь атеистического советского общества, я очень рад, что вот пример верности является символом, скажем, нашего национального возрождения.
Некоторые говорят, что житие Петра и Февронии – это просто художественное произведение, не отражающее никаких реальных событий, а сами супруги – это вымышленные персонажи. Так ли это? Почему же в таком случае их почитают?
Можно в чем-то согласиться с вашим утверждением, матушка Инна, о том, что действительно жанр житийной литературы строится по определенным канонам, и действительно там есть вещи, которые, может быть, к исторической действительности не имеют отношения, однако нельзя согласиться с тем, что Петр и Февроний только лишь вымышленные персонажи вот этого географического жанра. Потому что, во-первых, есть их мощи, и надо отметить, что в христианстве принято фиксировать в церковных книгах факты рождения, венчания, отпевания людей. И поэтому историки могут в этом убедиться, в том, что эти люди реально существовали. Да, есть реальные люди, которые княжили в Муроме, их мощи мы почитаем. Да, есть определенные, может быть, какие-то подробности, которые могут показаться фантастическими или сказочными. Но в целом та история верности, особенно вот в последнее время, то, что касается смуты боярской, я думаю, это вполне исторические события. И здесь тот, кто записывал, автор жития, достаточно верно отразил то, что происходило. И действительно, они являются нашими заступниками, покровителями в семейной жизни, в каких-то неурядицах. Мы можем обращаться к ним за помощью, чтобы они умолили Бога вмешаться в нашу жизнь вот, грешную, и каким-то образом ее управить на исполнение заповедей Христовых.
Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
Канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании богослужения владыка поздравил прихожан.
Везде есть и посвящены либо храм, либо предел какому-нибудь празднику, связанному с Царицей Небесной. И мы молимся в нашем кафедральном соборе, чтобы она услышала гоп наш, и помиловала, и благословила нас миром и тишиной. Нас, наши семьи, наших родных, наших близких, и мы в мире сумели прийти и наследники быть Царства Небесного. Аминь.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию Свято-Успенской женской обители города Нижний Ломов в Пензенской области. За литургией молились настоятельница монастыря игумени Варвары с сестрами обители, настоятельница Троицкого женского монастыря Пенза игумени Митрофания, настоятельница Наровчатского Троицесканного монастыря игумени Тавифа. После богослужения владыка Вениамин обратился к пастве с архипастырским словом.
Я прошу Господа сил каждому из присутствующих милости Божьей, крепости и по молитвам Пречистой Владычицы, чтобы Господь утвердил и укрепил нас. Как матушка Игумия сказала, каждый год что-то в нее новое. В нее появились и иконы со святыми мощами, преподобного Серафима Саровского и ученика Виктора. Появились в обители мощи всех Киево-Печерских святых. И новая для нас радость – это образ Матери Божией, пред которым мы часто молимся, когда нас посещает или наших родных посещает дух онкологический. И вот постепенно этот обитель поднимается, и я надеюсь, что и много сестер придет. Я сегодня знаю, что уже пришла одна пополнение за 2 года, но я думаю, придет скоро еще множество сестер. И те планы, которые есть в Матушке Игумени, вместе с вами, они исполнятся. И это будет тот оазис духовности, молитвенного подвига, к которому мы стремимся. Ибо здесь благодать Божья, и получая Божью благодать, укрепляемся и утверждаемся в вере.
Тридцатого августа митрополит Пензенский Нижнеламовский Вениамин совершил всеночное бдение с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыке сослужили Преосвященнейший епископ Сердовский и Спасский Митрофан, другие священнослужители Пензенской епархии. По окончании Великого Словословия с пением погребального «Святый Божий» состоялся крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы вокруг собора. По завершении крестного хода прихожане с особым благоговением подходили к святыне, прикладывались к плащанице с изображением Успения Божией Матери. Владыка назвал праздник Успения Пресвятой Богородицы Второй Пасхой и призвал верующих молить у Царицы Небесной прежде всего укрепление веры.
И сегодня мы припадаем этой святой плащанице как божественной, той, которая послужила божественной тайне воплощения Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, и молим, и просим, чтобы она услышала нас, помогла нам, укрепила нас, утвердила в нас веру, правую веру родительскую, ту, которую заповедал нас Спаситель через святых своих апостолов и учеников. И сегодня я хочу поздравить вас этим праздником. Этот праздник на Афоне празднуется и священство одевает красные ризы, как вторая Пасха, ибо Матерь Божья была вознесена на небо. Также мы просим, чтобы наши души, когда придет время, вот молитвам пречистой были взяты, да, где нет болезни и скорбей, а радость верия, и видя славу Спасителя мира.
В день памяти преподобного Пимена Угрешского 30 августа митрополит Пензенский Нижнеламовский Вениамин возглавил божественную литургию в Пензенском храме во имя преподобного. Пимен Угрешский – подвижник 19 века, настоятель подмосковного Никола Угрешского монастыря, над возрождением которого на протяжении 20 лет трудился владыка Вениамин. Благодаря его же трудам преподобного Пимена причислили к лику святых. По окончании литургии настоятель храма протоиерей Павел Матюшечкин поблагодарил митрополита за то, что святые мощи преподобного Пимена пребывают в храме, где каждый может приложиться к святыне и получить исцеление, а также пожелал владыке помощи Божией во всех начинаниях. С архипасторским словом к верующим обратился владыка Вениамин.
И вам я предлагаю, молитесь о преподобном, любите его, просите его помощи и получите по вере вашей. Какая ваша вера, такое будет вам такая помощь. Храни вас Бог.
Тридцать 1 августа епископ Сердобский и Спасский Митрофан вступил в управление своей епархией. Огромный собор Архангела Михаила в Сердобске был переполнен людьми. Саратовский зодчий Алексей Салько, который проектировал его столетия назад, словно бы предугадал, что его творению суждено стать не просто храмом уездного города, но кафедральным собором целой епархии. Последний раз литургию здесь в качестве временно управляющего Сердобской епархии совершил митрополит Вениамин. Теперь он официально передал управление в руки Преосвященного Митрофана. Владыка Митрофан теперь правящий архиерей для 12 районов области, от Калышлея и Малой Сердобы до Спасска и Нравчата. Со всех уголков самой обширной в регионе епархии приехали священники, чтобы поздравить своего нового архипастыря.
Были из мечты Сердобской, из нашей епархии, мы получили своего владыку. Мы думаем, что Это очень благоприятно отобразится на всей епархии.
Поскольку я сам сердобчанин, воспитывался в этом городе, рос, и моя жизнь связана с этим уникальным собором Михаила Архангела, конечно, радостно для всех верующих людей сердобской кафедры, что мы обрели своего епископа.
А самые юные прихожане будут когда-нибудь рассказывать внукам и правнукам, как присутствовали при рождении новой епархии.
Сегодняшнего дня будет у них пастырь, который будет твердо вести по жизни духовной. И для них это, наверное, особенный день. Да, Елисей, как для тебя этот день, когда с владыкой ты пообщался?
Особенно.
Особенно в чем?
Второй раз владыку надо.
В Сердобском соборе владыка Митрофан бывал с детства. Здесь служили его духовные учителя архимандрит Модест и схиеродиакон Ипполит. Теперь ему самому предстоит окормлять здесь многотысячную паству.
Архиерейский крест очень тяжелый. И кто не знает, они думают, что это очень просто. Вот сейчас у него будут ночи бессонные, будет все время мысли, как лучше сделать. Он несет ответственность не только за себя, но за всех батюшек, за всю свою паству. Помогай ему.
Трудностей много. Катастрофически не хватает духовенства, не до конца сформировано епархиальное управление. Владыка Митрофан прекрасно понимает все это, но надеется на помощь Божию.
Знаете, может быть, как вот часто бывает так, преподносит архиерея цветы. Розы, прекрасные цветы, красивые. А если посмотреть, то они как бы еще и с шипами, то есть они еще и колючие. Вот на сегодняшний день, пока, слава Богу, как бы сказать, видно только эти красивые цветы. А то, что будет дальше, это уже, ну, наверное, как дело Божие, дело времени.
И как символ времени, архипастырем, приехавшим поздравить епископа Митрофана со вступлением в управление епархией, владыка подарил главный сердобский сувенир – часы с кукушкой. В воскресенье 1 сентября митрополит Пензенский Нижнеламовский Вениамин возглавил божественную литургию в молитвенном доме, освященном во имя Владимирской иконы Божией Матери – в селе Старая Каменка под Пензой. Проповедь произнес протоиерей Дмитрий Кошелкин. Он говорил о вере, посте и молитве как средствах спасения души. Молитва должна исходить от сердца, и только тогда она дойдет до Бога. Митрополит Вениамин поздравил верующих с воскресным днем и продолжением праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Давайте будем стараться делать все, чтобы поддержать ближнего своего, укрепить его веру, и утвердить эту веру до скончания века. Аминь. С праздником вас!
Спасибо, Господи.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Сегодня мы говорим о православной семье. Батюшка, многие ли в наше время готовы последовать примеру Петра и Февронии?
Я думаю, что такие примеры мы можем найти и из жизни уже прославленных святых. Вот святой праведный Алексей Мечев с его сыном, священным учеником, отцом Сергием Мечевым и другие. То есть вот мы уже с вами перечисляли другие примеры. Я думаю, что мы можем найти и в наше время немало примеров благочестивых, примеров семьи, когда люди действительно по-христиански друг к другу относятся, носят тяготы Христовы и так исполняют закон Христов. Это основной смысл создания христианской семьи, чтобы уподобиться вот, именно мученическому подвигу. Ведь даже тропари, которые поются на венчании, они как раз упоминаются о том, что и венцы, которые держат над таинством венчания, над теми, кто сочетается браком, тоже они мученические. И вот в чем мученица? В том, чтобы терпеть и нести тяготы другого человека.
Батюшка, и последний вопрос, мне даже самой интересно. Феврония исцеляет Петра, восполнив его неполноту, но всякая ли жена является целительницей для своего мужа?
Знаете, вот очень интересный, матушка, вопрос вы задали, я очень благодарен. Это как-то оживит нашу беседу. Я думаю, что здесь уместно вспомнить сюжет из фильма «Поп». Там один селянин спрашивает батюшку, что ему делать с его сварливой женой, которую, ну, как вот он даже там жестикулирует, показывает, что бы он там сделал. Иногда вот так вот хочется повоспитывать, что прям уж сил нет. И тут ему батюшка говорит, вот с какой-то долей самоиронии, о том, что он добр, худён, как он сам выражается таким колоритным языком, и хорош собою. И стал бы я таким хорошим, если бы она не была такой полной и с теми качествами, характерами, которые, как он потом выразился, затачивают его. То есть она мой точильный камень. И в любом случае получается, что супруга его вела ко спасению. И вспомните потом вот это те кадры, когда супруга, спасая от заражения, потому что она заболела очень тяжело, уходит в лес. И действительно ведь то письмо, которое она оставила, это ж просто слезы наворачиваются. Вот та настоящая любовь, которая была между ними, несмотря на вот такие бытовые, как казалось бы, вещи, которые мы видим в начале фильма. Так и здесь. Я думаю, что зависит от самого человека. Вот крест, который несут люди, как для благоразумного разбойника это может быть дверь в рай, а для других это может быть просто погибельным крестом, как для того разбойника, который хулил Христа. И в данном случае тоже, как он воспринимает вот свою вторую половинку. Если он будет ее воспринимать по-христиански, то, что они действительно будут одно целое в Царстве Божьем, то все, что между ними не происходит, это будет только к их взаимному спасению и укреплению, и духовному совершенству. Даже, может быть, какие-то и отдельные негативные моменты. Здесь как раз проявляется терпение, доброта и любовь, которая должна покрывать все наши недоразумения. Поэтому дай Бог, чтобы, конечно, люди вот осознали то высокое значение брака, которое явили собой святые и благоверные князья Петров и Вроня, чтобы они действительно нашим примером и своим примером нас вдохновили на христианское понимание брака и в конечном счете стяжание вечной жизни для себя и своей половинки.
Батюшка, я вам очень признательна за интересную беседу.
Матушка Инна, я тоже, в свою очередь, вам признателен за сегодняшнюю беседу. Она очень актуальна для многих наших зрителей, поэтому дай Бог, чтобы святые Петр и Феврония, муромские чудотворцы, молились за нас грешных и призывали благодать Божию для укрепления наших семейных уз.
Дорогие телезрители, прислать интересующий вас вопрос вы можете на нашу электронную почту, которую вы видите на экране. До свидания, братья и сестры, до новых встреч с вопросами веры.